Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 июня 2019 года. Мои мысли в Твиттер 5 июня 2019 года, часть первая. Наш хозяин эгоизм крутит нами, а мы неосознанно выполняем все его приказы. Он живет в нас, заставляет постоянно беспокоиться обо всем, кроме цели творения. А мы, выполняя его указания, сжигаем свою жизнь, ничего не достигнув. А есть, кто нарочно отклоняет нас от цели. Поскольку главный закон Торы «возлюби ближнего как себя» реализуется в группе, десятки, миньяне, устремленные к полному единению между собой, как одно сердце, взаимной отдаче любви, раскрытию в подобии свойств Творца, то каждый может проверить, занимается ли он Торой. Достижение цели жизни, творения, в слиянии с Творцом, достигается подобием свойств, отдачи и любовь. Между людьми, а затем между ними и Творцом. Между людьми достигается светом Торы, на усилия связи в десятке, во взаимном поручительстве, арвут. В этой мере раскрывается Творец. За счет все большего сплочения мы как бы взбираемся на гору Синай, преодолевая сина, ненависть, эго. Подняться значит все больше соединяться над помехами, которые ставит Творец на нашем пути, чтобы помочь нам сильнее сплотиться и создать желание, сосуд, душу для всего света. Система мира реализуется, идет к цели, без нашего участия, бейто. Мы можем включиться в нее и в мере соответствия ей изучать и воздействовать, получать и отдавать согласно ее законам. Так мы можем ускорить развитие реальности Ахишена, добавляя положительные силы Торы. Тора – это система, в которой мы существуем, программа и схема всей реальности, ее двигатель. Постигая Тору, законы отдачи и любви, восстанавливая связи разбитых желаний между нами, мы постигаем замысел Творца и Его самого, как сказано, познай Творца и служи Ему. Преодолеть гору Синай – эго, ненависть между нами, можно только каббалой, методикой взаимного сближения в работе над эгоизмом. Подъем означает сближение над растущим эгоизмом. Ступени подъема над эгоизмом и есть ступени раскрытия Творца, свойства отдачи и любви. Реализацию Торы, достижение возлюби ближнего, можно достичь только в группе, устремленной к совместному изменению отторжения на притяжение, и достижению в ее центре полного единения, в одном для всех свойстве отдачи и связи, в котором раскроется Творец, от любви к товарищам. Механические действия не меняют природу человека с эгоистической на любовь к другим, цель Торы. Главный закон Торы – возлюби ближнего. Только объединением в группе, вызывая свет Торы, мы меняем свою природу на отдачу. Новое желание называется душа, часть Творца. Свойство любви. Что происходит с нашим телом после смерти? То же, что и с каждым животным организмом. Где же душа человека? Это часть Творца, свойство отдачи и любви. Его надо создать в себе с помощью высшего света в работе над эгоизмом. Сказано, мир свой постигни еще при жизни в этом мире.
Радиоверсия.
Держаться за одну мысль. Вопрос. Будет ли правильным во всех своих действиях и поступках держаться за одну мысль «я желаю уподобиться Творцу»? Ответ. Да. Но эта мысль должна повлечь за собой множество вспомогательных мыслей. Я желаю для этого соединиться с товарищами в группе. Я хочу отменить себя перед группой. Быть ниже всех. Или наоборот, подняться над всеми, чтобы увлечь их за собой. И так далее. Первоначальная мысль самая главная, но за ней следуют вторичные, третичные мысли. Они все собираются в одну, главную. Чем больше вы занимаетесь каббалой, чем больше следуете движению к Творцу, тем больше в вас возникает вторичных, третичных и прочих мыслей и желаний, но все они соединяются в итоге в один общий интеграл. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Имена Творца – мера духовного подъема. Вопрос. Что делать, если, допустим, для вас Творец добрый, а для меня ужасный? Значит, Творец для нас совершенно разный? Ответ. Конечно. Для каждого человека он в каждое мгновение разный. Каббала говорит об этом очень просто. Высший свет находится в постоянном покое. В нем нет никаких изменений. Но он давит на все творение. И каждый элемент творения, проходя определенные этапы своего развития, называет Творца разными именами. Кроме того, мы ведь не просто называем Творца добрый, творящий добро, злой, упрямый, неважно какими эпитетами мы его награждаем. Это говорит только о том, как мы его воспринимаем. То есть тут надо внести поправки. На самом деле Творец – это Абсолют. И если я ощущаю его плохим, значит я нахожусь в плохих свойствах. Поэтому все его добрые воздействия на меня я трактую как плохие. И наоборот, если я нахожусь в состоянии подобия ему, тогда его воздействия на меня я ощущаю добрыми. Все зависит от меры моего подобия Творцу. Таким образом, имена Творца говорят о мере моего духовного подъема, духовного совпадения с Творцом. Чем больше я поднимаюсь к Творцу и становлюсь все более подобным Ему, тем более положительно я отзываюсь о Нем. Это можно изобразить в виде шкалы, на которой есть 100% совпадения с Творцом плюс и 100% несовпадение минус, а посредине нейтральное – 0. В зависимости от того, где я нахожусь на этой шкале, мои свойства либо более противоположны, либо более подобны Творцу. Обычно мы рождаемся и начинаем свой путь от нейтрального состояния, немного вниз, немного вверх, немного вниз, немного вверх и так далее. Вопрос. То есть вы хотите сказать, что от добрый, творящий добро, я могу прийти к ужасной и самой ужасной? Может быть такая амплитуда от самого негативного восприятия Творца до самого высокого? Ответ. Только такая. Прежде чем подняться на уровень полного исправления, я нахожусь на самом противоположном его уровне. Жизнь полна неожиданностей. Из урока на русском языке 24 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 4 июня 2019 года. Из урока на тему «Абсолютный ноль». Мы учимся тому, как работать на первой духовной ступени – когда из ощущения себя внутри своего эгоизма, то есть в этом мире, мы поднимаемся на ступень более высокую, чем эгоизм, где обитает Творец. Нужно выяснить две эти ступени – наш эгоизм и ступень выше него, чтобы жить одновременно на обоих уровнях. Это и будет нашей первой духовной ступенью. Первая духовная ступень самая трудная, ведь это даже не то, как младенцу сделать первые шаги, а вообще вхождение в новый мир – и совершенно новое отношение к реальности. Внутри человека происходят кардинальные изменения. Я осознаю, что естественная картина мира представляется мне внутри моего эгоизма, в созданном Творцом желании насладиться, с которым я рожден. Этот мир не существует в таком виде сам по себе, а так представляется в моих эгоистических свойствах, которые можно изменить, и тогда мир тоже начнет меняться. Поэтому пока мир представляется нам темным, эгоистичным, а потом он изменится. Такая картина мира задана нам сверху, Творцом, чтобы из этого состояния мы могли подняться. Для этого надо представить, что все это приходит с высшей ступени, где царствует свет, отдача, любовь, наполняющие всю реальность. Все это существует поверх моего эгоизма, выше этого мира, и я хочу прилепиться к этому высшему состоянию. Но и эгоистичная картина мира, видимая мною сейчас, черная, несчастная, безнадежная, несправедливая, тоже приходит от света, и, видимо, с определенной целью. Поэтому я остаюсь с этим ощущением этого мира, как он есть, но хочу принадлежать более высокому состоянию, высшему миру, где царит сила отдачи и любви, Творец, высший свет. Я хочу слиться с ним». Поэтому я делю себя надвое, стараясь прилепиться к высшей ступени всем сердцем и душой, несмотря на то, что ощущаю себя внизу, в своем эгоистичном желании насладиться. Я не вижу в этом никакого противоречия. Два эти противоположные полюса обязаны существовать. Тот, кто отрывается от низшего мира и ощущает только высший, называется ангелом. Живущий только в низшем мире, подобен животному. Но тот, кто старается существовать сразу в обоих мирах, находится в вере выше знания. Ведь сила отдачи, которую он хочет обрести в высшем мире, должна быть выше силы получения, властвующей в низшем мире, в нашем эгоизме. Дальнейшее продвижение состоит в том, чтобы опускаться все ниже в этот мир, со всеми его миазмами, и соответственно этому все выше подниматься вверх в духовный мир, от минус 1 до плюс 1, от минус 2 до плюс 2, от минус 3 до плюс 3 и так далее. Как сказано, если человек выше другого, то в нем есть больший эгоизм. Другой – это мое предыдущее состояние, ведь нам необходимо спуститься, чтобы выяснить разбитые желания, а затем поднять их на более высокую ступень и исправить. В этом состоит наша работа. Из утреннего урока 4 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Преимущество материального восприятия. Вопрос. То, что мы ощущаем мир не в себе, а вне себя, имеет ряд преимуществ. Во-первых, у меня есть возможность обнаружить в обществе свои неисправленные свойства. Ответ. Конечно. Постепенно я буду раскрывать в себе все более и более неисправленные свойства. Вопрос. Если бы я существовал один, то я не смог бы их обнаружить. А так я смотрю на мир и вижу все в отрицательном свете. Я хороший, все плохие. Таким образом, кто-то 2000 лет начал понимать, что это все в нем, а кто-то только сейчас. Ответ. Нет. Что значит кто-то 2000 лет назад или я сегодня? Мы же говорим о восприятии мира. Это тот же я, только разбросанный в миллиардах частей. Поэтому мне кажется, что вокруг меня миллиарды людей, переходящие из поколения в поколение. То есть здесь перемешиваются какие-то свойства, какие-то состояния. И таким образом я прохожу в себе все изменения. Сначала исправлялись первое поколение, потом вторые, третье и так далее. Но это все одна и та же суть, одна и та же душа, один и тот же образ. Это одно желание, которое делится на множество различных слоев. Вопрос. Ощущение мира вне себя дает также возможность проверять себя по отношению к окружению? Ответ. Обязательно. Только так. Насколько я отношусь к ним с добром для их пользы, поднимаясь над собственной выгодой ради них, в этом и заключается работа каббалиста. К примеру, я могу ругать своих учеников, давить на них, якобы обижаться, но все это делается для того, чтобы они изменились. Реплика. Еще одно преимущество от ощущения мира вне нас – это возможность измениться под воздействием окружения. Мир создан так, что есть я, есть окружающее, и хотя они, согласно каббалистическому восприятию реальности, находятся во мне, но они могут влиять на меня. Ответ. Они могут влиять на тебя, потому что якобы находятся вне тебя, а ты своими внутренними изменениями можешь воздействовать на них так, чтобы они изменились и влияли бы на тебя в лучшую сторону. Но все равно, до окончания полного исправления тебе будет представляться именно такая материальная картина. Пока ты живешь в биологическом теле, ты должен взаимодействовать с окружающими, будто они существуют на самом деле. И именно в правильном взаимодействии с ними ты исправляешь свою картину мира. Реплика. Эта тема очень интересная, но ее тяжело понять. Ответ. Она постигается только из практики и очень трудно передается вербально. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 26 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Как воспитывать детей? Реплика. В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей. Запрет на физическое наказание несовершеннолетних распространяется как на родителей, так и на социальных работников и педагогов. Ответ. Как я могу выражать свое недовольство поведением ребенка, если оно выходит за рамки того, что все могут сказать, что это уже неприемлемо для общества, для семьи и так далее? Пускай мне дадут полный расклад воздействия на детей, для того, чтобы их воспитывать, потому что воспитание предполагает ограничения. Ты должен выразить свое недовольство так, чтобы ребенок понял. И он бы понял, что это для его пользы. То есть ты делаешь это не от того, что ты раздражен и весь на нервах, а от того, что ты желаешь для его блага. Вот это самое главное в воспитании. Вопрос. Как держать это в голове, что ты не срываешься на ребенка? Ответ. Для этого надо воспитывать воспитателей. Реплика. То есть запретами тут ничего не сделаешь? Ответ. Ничего не сделаешь. Толку с того, что будет закон? Что они будут штрафовать, сажать в тюрьму родителей? Это будет такая неразбериха в обществе. Когда государство вводит такой закон и вообще любые законы, оно обязательно должно обучить, как выполнять этот закон и придать ему соответствующее подкрепление. Вопрос. Каково правильное воспитание? Ответ. Сказано. Маленьким животным рождается человек. И постепенно, если мы его не будем воспитывать, он станет большим животным. А для того, чтобы его воспитывать, надо применять определенное давление, одновременно с его развитием. Давать ему понять, что я оказываю на него давление относительно животного в нем, а не относительно человечка в нем. Человечка я хочу развить, а животное я хочу обуздать. Причем это животное дикое. Ребенок должен знать, что он состоит из двух частей. Из добра и зла. И зло нам надо ограничить. Реплика. Я ожидаю снова возмущенные комментарии в Твиттере. Ответ. Неважно. Какая разница, возмущенные, невозмущенные. Главное говорить правду, а потом она через некоторое время осознается. Реплика. То есть ваш вывод, нужно воспитывать родителей и воспитателей. Ответ. Конечно, надо воспитывать родителей, прежде чем воспитывать детей. Иначе родители воспитают детей еще хуже, чем они сами. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 9 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 97. И вдруг его нет. Первое время я вскакивал в поту, смотрел на часы с мыслью «проспал». Уже 9:30, а надо в 9 быть у него. И вдруг понимаешь, что никуда я не опоздал, что ехать некуда. Ложишься, закрываешь глаза, а он стоит перед тобой как живой. Да, первое время было непросто. А как непросто было ехать в машине без него? Мы ведь столько отъездили вместе. И не слышать. «Михаил, не гони», — сказал тебе. Он не любил, когда я ехал выше 90. «Михаил, надо протереть стекло». Он любил, чтобы стекла всегда были идеально чистыми. «Михаил, давай поедем сегодня на Мирон». И мы ехали на Мирон, на могилу Рашби. «А сейчас с кем поедешь?» Но все-таки это как-то улеглось со временем. Именно потому, что работала и вторая часть мозга, главная часть, где я чувствовал его абсолютно. То есть ушел от меня учитель, отец, друг, но и не ушел. Чем больше проходило времени, тем ближе и ближе я ощущал его. Рабаш ведь просто отдал всего себя. У него не было такой минуты, что он вообще делал что-то для себя. Все было построено только в одном направлении – от себя к другим. И он заразил меня этим движением. Я чувствовал, что он меня толкает вперед, и нет у меня другого выхода, а только идти, так же как он, не сворачивая, не покупаясь ни на что, идти как он, и сделать все, чтобы передать миру то, что он хотел передать, то, что он вложил в меня. Я чувствовал в себе эту ответственность, чувствовал ее тогда, чувствую и сегодня. То, что произошло со мной дальше, это все он, Рабаш.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 5 июня 2019 года, часть 2. Духовный рост начинается с того, что человек делит себя на две части. Земную, эгоистическую, получение, знание, даат. И высшую, альтруистическую, отдача, вера, эмуна. И не видит противоречия между ними, поскольку ощущает эти два мира в разных свойствах, желаниях, намерениях.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.